Говорит Радио Свобода. Единая Россия утратила монополию на лояльность избирателей.
Протестное голосование, которое консолидирует вокруг себя коммунисты, представляющие самую мощную оппозиционную партию.
Второе дело Михаила Ходорковского. Адвокаты не доверяют судьям.
В предъявленном обвинении нет ни малейших признаков ничего преступного. Это не расследование, а расправа по политическим, коррупционным, коммерческим и прочим побуждениям.
Люди в масках борются за украинский газ.
Проблема в комбинации, в которой начался новый раунд борьбы за украинскую власть. Москва возвращается в украинскую политику как активный игрок.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссия в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с подведения итогов прошедших во многих регионах России выборов в местные органы власти, первых выборов в условиях экономического кризиса. Общественное внимание было привлечено прежде всего к выборам в Подмосковье. Здесь обновились муниципальные власти более чем в трети городов и районов. 15 мэров остались на своих постах, в 9 муниципалитетах избраны новые. В целом больше всего голосов получили кандидаты от «Единой России» – более 70%. Мособлсберком характеризует прошедшую кампанию как небывалую по использованию грязных пиар-технологий. Наиболее скандальными были выборы мэра в Химках, а в Жуковском пока Центр избирком расследует факты фальсификации итогов выборов главы города. Репортаж корреспондента «Свободы» Веры Володиной.
Не менее 40% избирателей участвовало в выборах с разбросом от 20 до почти 80% по разным районам Подмосковья. При этом повсюду отмечено действие административного ресурса везде, кроме Можайского района, где был избран эколог Дмитрий Беланович. Евгения Черикова, лидер движения защитников Химкинского леса, не прошедшая на выборах главы в Химках, объясняет победу коллеги по экообороне именно отсутствием того самого административного ресурса.
Мэр, он был накануне выборов пойман советкой и вел себя очень тихо. Все кандидаты получились в равных условиях. То есть административный ресурс там, где не был использован, там победил вот кандидат от экологии. Я считаю, что если бы у нас была такая ситуация, если бы не вот этот вот мощнейший административный ресурс, не запугивание людей, все шансы.
Ресурс есть, а статьи нет. Примерно так в Центр избиркоме отреагировали на первые жалобы Евгении в самом начале предвыборной кампании.
Это несущественно, и что это не является нарушением закона. Но я считаю, что они неправильно здесь трактуют закон, потому что то, что не написано, что это оплачено из предвыборного фонда, а при этом распространились вот календари в каждом буквально магазине. На каждой остановке они были повешены. Наоборот, это интереснее. А откуда, извините, деньги вот на такую мощнейшую предвыборную агитацию? Мы будем их точно так же передавать в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Московской области. Одно из самых основных нарушений – это на участке, где работала Елена Костюченко, это корреспондент «Федеральной газеты», она работала наблюдателем от меня. И она стала свидетелем того, как прямо при ней фальсифицировали данные и прямо при ней данные подгоняли. Елена готова быть свидетелем.
Готовятся иски и заявления в суд по итогам выборов в Жуковском, где по заявлениям со стороны кандидата Игоря Новикова произошли массовые фальсификации протоколов по выборам мэра в пользу действующего градоначальника «Единоросса» Александра Бобовникова. Игорь Новиков сегодня ждет итогов расследования от Центра избиркома и готовит иски в суд.
До сих пор территориальная избирательная комиссия отказывается категорически выдавать копию протокола. У нас нет документа, на основании которых мы можем как бы оспаривать выборы. Опубликовано было только постановление комиссии о состоявшихся выборах в том, что выиграл нынешний глава Бобовников. А с цифрами протокола мы не имеем. И такое ощущение, что не имеет его и Центральная избирательная комиссия. Они-то имеют каналы воздействия на нижестоящие избирательные комиссии. Есть судебная технология заставить их издать нам эти протоколы. Но пока нам это не удается сделать. Самое разумное в этой ситуации решение – грамотное разбирательство Центральной избирательной комиссии. Тем более, что Чуров заявил о том, что дано поручение и правоохранительным органам областной избирательной комиссии разобраться в этом. Достаточно просмотреть обоснованность принятия территориальной избирательной комиссии Жуков отмены выборов по 7 участкам. По каждому из них просмотреть основания для отмены, и станет все понятно, что это подфасовано.
Жители Жуковского, возмущенные отменой итогов выборов на участках, где проголосовало 6 тысяч горожан, собирают подписи к президенту России. Они просят его обеспечить конституционное право граждан избирать и быть избранными. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Руководство «Единой России» недовольно итогами выборов. Такой вывод можно сделать из решений, принятых по итогам заседания Бюро Высшего Совета партии и Президиума Генсовета. В частности, решено сменить руководителя отделений в Тверской области и Твери, где единороссы проиграли КПРФ на выборах в Горсовет. Губернатору Тверской области, который входит в партийное бюро, будет вынесено предупреждение. Результаты выборов в Твери для «Единой России» оказались самыми неудачными. Партия власти набрала лишь 29% голосов, уступив КПРФ, получившей поддержку 49% избирателей. Итоги выборов подводит политолог Марк Урнов.
В региональных выборах очень противоречивые тенденции прослеживаются. С одной стороны, безусловно, «Единая Россия» получила много. Здесь сказывается и продолжающий сохраняться высокий рейтинг Путина. С другой стороны, совершенно очевидно, что это были грязные выборы, и огромное количество нарушений фиксируется. Но взвесить сейчас, насколько в финальном результате присутствует остаточная популярность, а насколько административный ресурс, уже практически невозможно. Но с другой стороны, вот в двух регионах победили коммунисты, и это уже некий сигнал. Не думаю, чтобы в той же Твери был просто всплеск популярности коммунистических идей. Скорее, это протестное голосование, которое консолидирует вокруг себя коммунисты, представляющие на сегодня, ну, самую мощную оппозиционную партию.
Выборы показали, что монополия «Единой России» подорвана, считает политолог Станислав Белковский.
С одной стороны, формально выборы показали относительный успех «Единой России». С другой стороны, то, что монополия «Единой России» на лояльность избирателей уже утрачена. И это второе, безусловно, прямое следствие социально-экономического кризиса, который не оставило мифа о вечной стабильности, который правящая элита продавала народу на протяжении последних нескольких лет. Однако в то же время «Единой России» удалось сохранить властные позиции в большинстве регионов, где проходили выборы, связано это с двумя факторами. Первый, как мы знаем, важно не кто голосует, а кто считает. А механизмы манипуляции результатами волеизъявления избирателей по-прежнему остались в руках «Единой России». Во-вторых, собственно, в протяжении многих лет правящая элита воспитывала деполитизированного россиянина, которому все равно, кто будет им править. Что касается КПРФ, то да, она как единственная сильная партия, считающая себя оппозиционной, действительно преуспела, однако не надо преувеличивать масштабы этого успеха.
Вспоминали на этой неделе и другие выборы. Год назад Дмитрий Медведев стал президентом России. Дискуссии о судьбе власти в кризисные времена велись на экономическом форуме в Красноярске, на заседании форума «Стратегия-2020», в котором принял участие Владислав Сурков, а свободный разговор о будущем тандемократии ведется в блогах и интернет-изданиях. О спорах экспертов рассказывает Данила Гальперович.
Сначала в «Московском комсомольце» появилось интервью Глеба Павловского, где один из главных творцов идеологического обоснования нынешней российской власти проводил одну, по сути, идею – «не троньте тандем». Потом в интернет-журнале давнего знакомого Павловского Александра Морозова, человека, когда-то стоявшего у истоков российской общественно-политической аналитики, появилось письмо Глеба Павловского, больше напоминавшее статью размышления. Основная мысль та же. Российская интеллигенция сильна в ломке любой системы, хорошо бы научиться уважать хоть какую-то стабильность. Многие наблюдатели усмотрели в этом письме некое предупреждение о том, что времена меняются, и самому Павловскому, а также тем, кто пользовался его услугами, эта перемена не очень нравится. Александр Морозов говорит в интервью «Радио Свобода», что увидел в письме Павловского именно это.
Ситуация была такова. Я объявил со страниц своего живого журнала встречу блогеров. Ну, там вот те, кто меня читает. Это была личная встреча. Люди собрались, и внезапно пришел Глеб. Мы поговорили там, он участвовал в этой встрече. Наверное, последний раз я видел его 8 лет назад. Наверное, он хотел что-то сказать, собственно говоря. Через 2 дня он прислал мне письмо.
Не менее, а даже более интересно, чем содержание письма Глеба Павловского своему давнему знакомому, то, как кремлевский политолог проложил путь к этой публикации. По словам Александра Морозова, Павловский на его горизонте появился буквально как из-под земли.
Мне кажется, очень просто это объясняется. Ведь если начнется более масштабный смысловой переход к другой модели, то тогда, конечно, последует за этим и существенная переоценка тех людей, которые участвовали в создании такой чекистской управляемой демократии. И если вдруг этот переход состоится, тогда возможна и сегрегация, как я это называю. То есть, как бы, действительно, тогда состоится мечта радикальной оппозиции о люстрации, там, типа, о наказании виновных. Поэтому, конечно, правильный сценарий с его точки зрения заключался бы в том, чтобы ничего этого не состоялось, а вместо этого мы все в России плавно перешли бы, ну, какой-то, так сказать, более мягкой модели того же самого.
В разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» сам Глеб Павловский подтвердил, что письмо написано отчасти с целью предупредить о возможных потрясениях. И на вопрос о том, кто разделяет его опасения, назвал три фамилии – Медведев, Путин, Сурков. Если первые две были произнесены, вероятно, для усиления впечатления, то фамилия первого заместителя главы администрации президента Владислава Суркова здесь как раз к месту. По словам многих наблюдателей, в последнее время этот чиновник чувствует себя неуютно, находится не в лучших отношениях со спецслужбами и проявляет себя то как защитник того же самого тандема, то как критик правительства. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров говорит, что сейчас может подходить срок истечения договоренностей о неприкосновенности старой команды.
Что касается внутренней политики, то вот тот раздрай, который сейчас выплеснулся в публичное пространство, он же происходит довольно давно. И люди из окружения Медведева, они очень давно и открыто говорят о том, что курс во внутренней политике был ошибочным последние уже там 3-4 года, и его нужно резко менять. И в этом смысле позиция Суркова сейчас, она такая оборонительная, и активность его в связи вот со стратегией 2020 и выступление сразу нескольких его там людей и его союзников, это не попытка даже доказать свою полезность в ситуации, когда сделать это очень сложно. То есть вот, мне кажется, есть личностный момент, и этот личностный момент, он фактически предопределяет то, что вот целый значительный блок администрации президента, который был оставлен Путиным Медведеву, навязан фактически ему, он уйдет, и уйдет безотносительно того, как им удастся сейчас заручиться чьей поддержкой. А второе, это объективная ситуация, да, ведь то, что мы наблюдаем сейчас, все последнее время, это активные, пусть там более или менее эффективные, это эксперты считают по-разному, но, по крайней мере, активные попытки правительства каким-то образом в экономической сфере реагировать на кризис и абсолютно упрямое продолжение того курса во внутренней политике, который был установлен там год-два назад, который тогда в эпоху благосостояния мог рассматриваться как более или менее рациональный, а сейчас все больше расходится с реалиями экономическими.
Известный политолог Дмитрий Орешкин также уверен в том, что фактор экономического кризиса играет в расслоении системы и перебегании политиков из одного лагеря в другой решающую роль.
Мне кажется, что разговоры о глубоком внутреннем единстве тандема – это все-таки операция прикрытия. На самом деле мы видим объективные тенденции, которые неважно даже называть ли по фамилиям Путин и Медведев. Одна тенденция в условиях экономического кризиса заключается в том, чтобы завинчивать гайки, наводить порядок, изымать средства у бизнеса, вводить валютное регулирование, запрещать вывод средств из России и так далее. Это озвучивают так называемые силовики, будь то Якунин, будь то Чемезов, будь то другие люди, приближенные к Путину справа. Другая тенденция исходит из того, что из кризиса можно выбраться только в том случае, если действительно получить инвестиции, если действительно создать условия выигрышные для развития бизнеса, в том числе мелкого и среднего, и, соответственно, распустить ту самую концепцию государственного строительства, когда экономика подразумевалась как супергосударственные корпорации, которые управляются из Кремля и, в общем-то, в некотором смысле либо повторяют Советский Союз в более мягкой форме, либо Южную Корею. Выбор между этими двумя концепциями вынужденно придется делать, потому что они друг с другом не уживаются.
Сейчас многие эксперты внимательно следят за возможными изменениями в составе администрации президента России и, в частности, за судьбой главы этой структуры Сергея Нарышкина. Но в любом случае, если не весной, то осенью для российской власти может наступить критический момент в выборе дальнейшего пути. Нужно будет начинать готовиться либо ко второму сроку Дмитрия Медведева, либо к непонятно какому сроку кого-то еще. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Хамовническом суде Москвы, куда передано новое дело против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, на этой неделе начались предварительные слушания. О том, как адвокаты Ходорковского и Лебедева противостоят государственной машине, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Пока к обсуждению сути обвинений участники процесса и не думали приступать. Все 4 дня заседания проходили за закрытыми дверями. Этого требует закон, предварительные слушания. Обычно эта стадия судебного разбирательства занимает 1 день. Но дело Ходорковского и Лебедева скорее исключение. В первом процессе предварительные слушания заняли почти 2 месяца. Правда, тогда защита Платона Лебедева была заинтересована в том, чтобы потянуть время, дожидаясь передачи в суд дела Ходорковского, с тем, чтобы впоследствии добиться объединения 2 дел в одно. Теперь же адвокаты уверяют, что никакого желания затягивать слушания у них нет. Это суд виноват в том, что вместо запланированных ходатайств приходится рассматривать внезапно возникшие. Первым же требованием защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева стал отвод государственных обвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина. По словам адвоката Платона Лебедева Елены Липцер, ее подзащитный проявил изрядную активность, поддерживая это ходатайство.
Он высказывал активно свою позицию, почему прокуроры не могут быть объективными и беспристрастными, и почему их право на защиту, на принцип равенства сторон в процессе нарушено в том положении, в котором они сейчас находятся.
Но по мнению Платона Лебедева, почему не может быть Дмитрий Шохин объективен и беспристрастен?
Потому что он себя проявил уже в первом процессе таким образом, что показал свою явную заинтересованность в исходе дела. Лахтин был надзирающим прокурором, начиная с момента ареста Платона Леонидовича и начиная с первого дня, когда решался вопрос о мере пресечения, он просто приводил недостоверные доводы в обосновании своей позиции. А в дальнейшем при рассмотрении различных жалоб, как наших, так и Платона Леонидовича Лебедева, он допускал себе высказывание вплоть до того, что защита не имеет права собирать доказательства. То есть высказывал явно такую вот позицию, не соответствующую закону.
В ходе обсуждения ходатайства об отводе гособвинителей выяснилось, что в суде нарушаются права Михаила Ходорковского. Конвойный не позволяет ему передавать записки адвокатам из стеклянной камеры, в которой теперь держат подсудимых. В этой связи защита заявила еще 2 спонтанных ходатайства. Во-первых, адвокаты потребовали вывести Ходорковского и Лебедева из этого аквариума и разрешить им сидеть за одним столом со своими защитниками, как того требуют международные стандарты. А во-вторых, адвокат Карина Москаленко обратила внимание суда на необходимость соблюдения конфиденциальности общения подсудимых со своими адвокатами.
Конвой чувствует себя в зале хозяином. Это неправильно. В зале суда вообще в суде командовать должен суд.
Однако все ходатайства защиты и об отводе гособвинителей, и о соблюдении конфиденциальности, и о том, чтобы пересадить Ходорковского и Лебедева за стол к адвокатам, суд отклонил. На следующий день защита требовала уже отвода судьи Виктора Данилкина. Но он объявлять отвод собственной персоне отказался. В 3-й день предварительных слушаний ушел на обсуждение вопроса о мере пресечения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Инициатором этого ходатайства выступили государственные обвинители. Их основным аргументом в пользу необходимости дальнейшего содержания подсудимых под стражей, по словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, было следующее.
Дословно прозвучало, что уже будучи под стражей, Ходорковский продолжает финансировать скрывшихся участников организованной группы. Это одна из причин, что он должен дальше быть под арестом.
Но суд вопрос о мере пресечения так и не решил. Судья Виктор Данилкин сообщил сторонам о своем намерении рассматривать сразу все ходатайства, которые имеются у участников процесса, и в итоге вынести общее решение. В защите подсудимых такой поворот событий вовсе не пришелся по душе, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Если выслушать все ходатайства оптом и потом выносить решение, то легко уйти от рассмотрения конкретных доводов. Поэтому законодатель прямо предусмотрел в законе, почему надо рассматривать каждое ходатайство в отдельности и выносить по нему отдельный процессуальный документ, представляющий собой законченный вариант судебного решения.
Впрочем, помимо юридических доводов, существует и простая логика. Так, по словам Вадима Клювганта, некоторые ходатайства, будь они удовлетворены, исключают необходимость внесения последующих.
Ну, представьте себе, вот, например, заявляется ходатайство о передаче дела по подсудности. Оно уже заявлено. И оно удовлетворяется. В этом случае все другие подготовленные ходатайства, они теряют смысл. Их незачем заявлять, незачем отнимать время у суда. Мы же специально выстраивали так, что каждое предыдущее ходатайство исключает необходимость в заявлении последующих, в случае его удовлетворения. Поскольку суд решил иначе, теперь ему придется выслушивать, в общем-то, взаимоисключающие предложения, и тогда уже он веером их разложит потом, и будет выбирать, что ему там больше нравится или ничего ему не нравится.
Но защите ничего не оставалось, как перейти к обсуждению ходатайства об определении подсудности. По мнению адвокатов, второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева должен рассматривать не хамовнический суд. Для защиты это принципиальный вопрос, поскольку если выяснится, что дело рассматривал не тот суд, который уполномочен на это законом, у всех участников процесса появится возможность поставить под сомнение легитимность любого решения, принятого как в ходе судебного разбирательства, так и в его финале. Вслед за этим прошением адвокаты заявили ходатайство о прекращении уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ввиду отсутствия в их действиях состава преступления, говорит Вадим Клюгант.
Мы говорим там не только о том, что в предъявленном обвинении нет ни малейших признаков ничего преступного. Мы говорим там о системных, фундаментальных, грубейших нарушениях и порядка судопроизводства, и конституционных прав наших подзащитных, которые длились на протяжении всех этих лет их преследования. Мы говорим о том, что это не расследование, а расправа по политическим, коррупционным, коммерческим и прочим побуждениям.
Теперь в деле объявлен перерыв до 11 марта. Можно предположить, что к этому времени суд примет решение по всем ранее заявленным ходатайствам, но велика вероятность того, что в среду никаких решений стороны не услышат, а предварительные слушания растянутся на неопределенный срок. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Бывший юрист компании «Юка» Светлана Бахмина не вошла в список свидетелей на процессе по делу Ходорковского и Лебедева. Ранее некоторые наблюдатели связывали перевод рассмотрения дела об условно-досрочном освобождении Бахминой из Мордовии в Москву с тем, что она якобы даст на процессе показания против своих бывших начальников под гарантией освобождения. Сейчас Светлана Бахмина вместе с трехмесячной дочерью находится в одной из подмосковных клиник Федеральной службы исполнения наказаний. Она должна отбывать наказание до 6 июня 2011 года. О происходящем вокруг Бахминой говорит бывший член комиссии по помилованию при президенте писатель Мариэта Чудакова.
Человеческая подлость и трусость, что тут еще сказать? Абсолютно ясно, что по всем правилам, я 7 лет была в комиссии по помилованию, видела сотни тысяч случаев, совершенно ясно, что она заслужила помилование. И это просто позорится перед всем миром, больше ничего говорить. А зачем же тогда рассуждать про Россию, какие мы должны быть молодцы, когда совершенно люди потеряли чувство патриотизма. Чувство патриотизма в том заключается, чтобы делать так, чтобы твою страну уважали. Они делают все, чтобы в нашу сторону только пожимали плечами. Я глубоко возмущена поведением суда. Чего бояться? Отмашку ли получили? Судебная власть полностью слилась с исполнительной. Непонятно, куда делись все годы, в которые мы сумели разделить эти власти на 3 разных части. Теперь это все сливается, переплетается. Смотреть на это очень неприятно.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Как связана отставка министра иностранных дел Украины с рейдом спецслужб в компании «Нафтогаз»? О событиях в Киеве сразу после сводки новостей.
Роль женщины в российском обществе и отношение к женщине в стране. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 8 марта в час дня. В гостях у «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская, социолог Борис Дубин и Надежда Шведова, руководитель Центра социально-политических исследований Института США и Канады. Ждем звонков в прямой эфир. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19:30.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Саратовский журналист Вадим Рогожин, избитый 5 марта неизвестными, пока не пришел в сознание. Он остается в реанимации. Медиахолдинг «Взгляд», который он возглавляет, назначил вознаграждение в 1 000 000 рублей за помощь в розыске нападавших. В Москве экологи провели акцию протеста против охоты в горах Алтая на животных, занесенных в Красную книгу. 9 января на Алтае разбился вертолет. Погибли 7 из 11 человек, находившихся на борту, в том числе представитель президента в Госдуме Александр Косопкин. Экологи утверждают, что чиновники незаконно охотились на горных баранов. В подмосковном городе Жуковске протестуют против фальсификации выборов главы города. Перед началом акции протеста были задержаны несколько оппозиционных активистов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Сумжинском районе Ингушетии в результате взрыва мины погиб военнослужащий. Прощение заслуженным артистам России Яном Орлозоровым, скончавшимся 7 марта от тяжелой болезни, состоится 11 марта в Москве в Государственном театре эстрады. В тот же день он будет похоронен на Востряковском кладбище. На северо-западе Пакистана в результате терактов погибли по меньшей мере 11 человек, в основном полицейские и солдаты. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон учитывать озабоченность Москвы при новом рассмотрении планов создания противоракетного щита в Европе. Лавров выступил в Женеве, где он участвует в конференции по разоружению. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американский президент Барак Обама посетит Турцию с визитом в ближайший месяц. Клинтон выступила в Анкаре после переговоров с руководством Турции по региональным проблемам.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Захват центрального офиса «Нафтогаза» Украины бойцами в масках демонстрировали ведущие мировые телекомпании. Новый поворот в газовом противостоянии между президентом страны и премьер-министром – одно из главных событий уходящей недели. Этой скандальной истории предшествовало увольнение Верховной Радой министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Отставку руководителя внешнеполитического ведомства страны в минувший вторник поддержали все депутаты от оппозиции в лице партии регионов и коммунистов. Неожиданным стало положительное голосование 49 депутатов блока Юлии Тимошенко, которые и решили судьбу Владимира Огрызко. Инициатором отставки выступила партия регионов. Один из ее лидеров, Александр Ефремов, так прокомментировал решение парламентариев.
То, что министра иностранных дел уволили с занимаемой должности, я считаю это правильно, потому что он своими действиями в последнее время просто позорил Украину, не пользовался никаким авторитетом. Поэтому это закономерный результат той работы, которую он проводил в последнее время.
Впрочем, в президентском лагере уверены, что, отправив в отставку главного украинского дипломата, депутаты выполнили требования Кремля. За недипломатические высказывания в адрес Виктора Ющенко в минувшем месяце Огрызко грозил российскому послу на Украине Виктору Черномырдину объявить его персона нон грата. События, которые развернулись в среду в Киеве, соратники премьера Тимошенко называют местью президента за увольнение его министра. Центральный офис компании «Нафтогаз» в этот день штурмовали люди в камуфляжной форме и масках с оружием в руках. Позже выяснилось, что это были бойцы спецподразделения «Альфа», подконтрольной главе государства службы безопасности Украины. Вместе со следователями они искали оригиналы украинско-российских газовых контрактов. Еще один обыск в офисе «Укртрансгаза», дочерней компании газового монополиста, спецслужбе не удалось провести в четверг. По решению суда следственные действия по этому делу были приостановлены до 17 марта. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Расследование истории с газовыми сделками длится вот уже почти два месяца, практически по факту договора нефтегаза и «Газпрома». И ситуация обострилась после того, когда прошло заседание СНБО. Там был поставлен целый ряд серьезных вопросов и о обоснованности сделки, и о финансовом сопровождении сделки, и об условиях, на которые пошел нефтегаз в отношении с «Газпромом». Ну а самое главное, речь идет о правовой сомнительности сделки с 11 миллиардами кубометров газа, которые хранились в Украине, но принадлежали компании «Росукрэнерго». На прошлой неделе, как стало известно, было завершено растамаживание газа, и, собственно, это и стало приводным ремнем для следующих действий службы безопасности.
Газовые соглашения между Россией и Украиной предполагают переуступку «Нафтогазу» долга «Росукрэнерго» перед «Газпромом» в виде находящихся в украинских подземных хранилищах 11 миллиардов кубометров транзитного голубого топлива. В публикации на эту тему газета «Зеркало недели» пишет: президент Ющенко, с одной стороны, борется за чистоту правовых подходов и неприкосновенность частной собственности, а с другой – за газ Дмитрия Фирташа, украинского олигарха, совладельца посреднической компании сомнительной репутацией. В результате придуманной Тимошенко схемы и заниженной стоимости газа убытки «Росукрэнерго» оцениваются в сумму от 2,5 до 5 миллиардов долларов. Президентская и премьерская стороны обмениваются взаимными обвинениями в попытке украсть газ «Росукрэнерго», чтобы заработать деньги на кампанию по грядущим выборам главы государства. Вместе с тем, события вокруг «Нафтогаза», подчеркивают некоторые эксперты, могут обернуться, возможно, одним из самых громких коррупционных скандалов в истории Украины.
Украина столкнулась здесь уже не только с внутренними проблемами, которые связаны с очень сомнительной операцией по перераспределению газа. Но Украина оказалась вовлечена в крупный геоэкономический конфликт. Не секрет, что целый ряд стран Центральной Европы, пострадав в ходе газовой войны, сейчас оказались жертвой недопоставок газа. И это связано с тем, что физический газ, который мог поставляться в эти страны, был перераспределен на территории Украины по инициативе украинского правительства. Сейчас, насколько мне известно, уже даже предъявлен своеобразный ультиматум российской компании «Газпром» со стороны ряда центральноевропейских государств в связи с этими недопоставками. На мой взгляд, здесь есть все признаки не только внутриукраинской, но и международной коррупции.
Какова же роль в этой истории российской стороны? Как известно, 50% акций «Росукрэнерго» принадлежит «Газпрому».
Фокус на господине Фирташе, мне кажется, связан скорее с определенной такой спекулятивной игрой. К сожалению, с участием Москвы. По всей видимости, пока было выгодно, «Росукрэнерго» выступала удобным партнером, который обеспечивал определенный баланс газа. Когда же возникли корпоративные договоренности с Киевом, а точнее с определенными политическими кругами, просто решили все списать на одного бизнесмена. Но в России так к этому не привыкать. В Украине эта ситуация напрягает, особенно ту часть бизнеса, которая ждет своей очереди. Некоторые представители проправительственных сил уже говорят о том, что нам нужны свои Ходорковские. Политика России в последнее время, а точнее Москвы, мне кажется, не только прагматична, что можно понять, но и в какой-то степени провокативна, потому что Москва должна тоже отвечать за те экономические модели, в том числе в сфере энергобезопасности, которые она сама организовывает. В этой связи, я думаю, проблема не Фирташа. Проблема в комбинации, в которой начался новый раунд борьбы за украинскую власть. После нескольколетней паузы Москва возвращается в украинскую политику как активный игрок.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Я думаю, что в информационных программах российских телеканалов все было с испанским акцентом, поскольку Дмитрий Медведев побывал на этой неделе в Испании.
Добрый вечер. Безусловно, визит Дмитрия Медведева в Мадрид действительно показывали в течение 2 дней на всех телевизионных каналах. Принимал Дмитрия Медведева и Хуан Карлос, король Испании. И, конечно, всегда очень интересно смотреть, как выглядят наши руководители государства во фраках и их жены в вечерних платьях. Недаром в свое время визит Путина в Англию был, так сказать, очень в центре внимания, особенно в том, как была одета там Людмила Путина и так далее. Так вот, вы знаете, ни на одном федеральном телеканале, фактически, можно сказать, этого не показали. Единственным каналом, где был сюжет о приеме в Мадриде, был канал НТВ. Но самое смешное, что его показывали в очень ранних выпусках новостей. С 6 до 8 утра я потом просто это посмотрела по сайту телекомпании. Последний раз его показали в 10 утра, и все. И 8-секундный ролик еще был на Первом канале, также в 9 утра, где мельком нам показали Дмитрия Медведева во фраке, Светлана Медведева в черном платье. Причем смотрелись они невероятно красиво. Им очень шли эти такие торжественные наряды. Я просто поразилась, почему нам не показали это в вечерних выпусках. Казалось бы, значит, маньяков показывать можно. А главу государства на торжественном королевском приеме во фраке и его жену, в общем, в красивом платье нам почему-то не показывают.
Арина, может быть, решили, что это будет раздражать избирателей, которые сейчас страдают от кризиса?
Ну вот ровно эта мысль пришла мне в голову, что, дескать, не до жира сейчас еще показывать президента во фраке, скажут, что они там гуляют. У меня, правда, еще закралась одна мысль. Мне просто показалось, что, как ни странно, Дмитрий Медведев и его супруга гораздо органичнее в этих нарядах торжественных на приеме смотрелись, чем его предшественник Владимир Путин с супругой. Но это уже соображение частного характера. Я не знаю, им ли руководствовались все, кто не захотел показывать это в новостях федеральных телеканалов.
Вот мы сейчас с экспертами собираемся обсуждать итоги первого года после избрания Медведева президентом. Как-то отмечали эту годовщину на российских телеканалах?
Но вот как раз именно сегодня довольно подробно показывали выступление Дмитрия Медведева. Я так понимаю, что оно записывалось для видеоблога Медведева, но его показали в новостях, где он в своей загородной резиденции, как я понимаю, подводит итоги первого года. Мне показалось немного странным этот формат, не совсем органичным, и зачем это нужно было делать, это уже вопрос к политологам, но специально по телевизору об этом не говорили. Не говорили о тех опросах, которых было очень много на радио, в интернете и в прессе, посвященных годовщине президентства Медведева. Ну вот сегодня как раз именно только вот это видеообращение, но его показывали действительно везде, допуская, что итоговые программы в воскресенье на этом сделают акцент. Я еще лишь хотела заметить, что уже 15 марта на Первом канале будет второе выступление Медведева. Вот в рамках этого нового формата, мы помним, мы говорили уже об этом, когда он выступал в «Вестях недели», сейчас он будет на Первом канале и тоже будет говорить про кризис и еще и про коррупцию.
Важное событие недели – начало нового суда по делу Ходорковского и Лебедева. Мы уже много раз с вами говорили о том, что такие неприятные для власти вещи, как суды по делу ЮКОСа, научились показывать так, чтобы обыватель ничего толком не мог понять. Но вот как сейчас выглядит на телеэкране происходящее в Хамовническом суде?
Мы уже с вами говорили на прошлой неделе, что до этого о том, что Ходорковский, Михаил и Платон Лебедев этапированы в Москву и находятся в СИЗО, на федеральных телеканалах не говорили. Но зато первое заседание суда, на удивление, дружно показали два государственных канала. Меня, конечно, поразило, что это не попало в вечерний выпуск канала НТВ, хотя, возможно, я более поздний вечерний выпуск 23 часа могла пропустить, но в 7-часовом его не было. А вот на канале «Россия» и в программе «Время» и в вечерних новостях Первого канала поразительно сбалансированный для нынешней идеологической ситуации был сюжет. Дали слово и адвокатам, которые высказали все свои претензии к следствию и то, что был заявлен отвод обвинению. Ну, собственно, сам приговор, само обвинение, были названы и показаны все действующие лица. Вы знаете, понимая, что это не бывает случайно, но это был единственный сюжет. Дальше уже ход следствия пока на государственных каналах не освещается. Я думаю, что когда будут какие-то знаковые там этапы, то, наверное, это будут дальше показывать. Но, тем не менее, меня это крайне поразило, потому что это выбивается из того ряда, из того, что было раньше в отношении вокруг Ходорковского. Я думаю, что это установка Кремля, конечно. Иначе это невозможно, чтобы вдруг государственные каналы сами по себе начали показывать сбалансированные сюжеты в информационных программах. Но, видимо, такая была установка, что сюжет даем очень информационно, сбалансированно. Вот, дескать, начался процесс. Это, конечно, ни о чем не говорит и никаким образом, я думаю, не будет влиять на судебные процессы. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это редкость для нынешнего информационного пространства.
В первую тройку самых влиятельных людей России уже много-много лет входит Алла Пугачева. Так что пресс-конференция певицы транслировала, как транслируются пресс-конференции президента и премьера. Вы смотрели, Арина?
Да, безусловно. Пропустить это действие было просто невозможно. Я действительно считаю, что это очень яркое событие. И, кстати сказать, президенту и премьеру есть чему поучиться у Аллы Пугачевой в этом смысле. Надо сказать, что сначала в прямом эфире пресс-конференцию Аллы Пугачевой полностью показывал канал «Вести». Они же ее повторили вечером, но беспрецедентным, пожалуй, и впервые, на мой взгляд, вполне уместным программным ходом отличился канал «Россия», который переверстал сетку свою вечернюю и в 22:50 вместо документальных фильмов и вечернего выпуска программы «Вести плюс» целиком поставил повтор пресс-конференции. Ее показывали с 11 вечера до половины первого. Я лично смотрела, не отрываясь. И хочу вам сказать, что, видимо, я была не одинока, потому что, когда я увидела показатели рейтингов по Москве, доля пресс-конференции Аллы Пугачевой составила почти 27%. При рейтинге 7,5% это достаточно высокие показатели. Если заметить, что предшествующий пресс-конференции сериал на канале «Россия» смотрела раза в три меньше зрителей, и со всех каналов они пришли смотреть Пугачеву. Я говорю о зрителях-москвичах. И, конечно, то, что она говорила, более свободного и более раскрепощенного человека уже давно в нашем эфире не было. Она лишний раз подтвердила, что она одна из ярчайших не только певиц-женщин, но и ярчайших личностей в нашей стране, как бы кто к ней ни относился. Единственное, что, конечно, бросалось в глаза во время этой пресс-конференции, это тот резкий контраст и диссонанс между теми, кто задавал вопросы, как они задавались, о чем, и то, как достойно, ярко выходила певица из этой ситуации. Но, кстати сказать, интересно было смотреть то, что были включения из Грузии, из Украины, именно из тех стран, про которые сейчас говорят, что мы стали чуть ли не врагами. И то, как она общалась с журналистами и с теми, кто находился в Грузии и Украине, это тоже, в общем, добавляло своего шарма этому телевизионному событию. И я как раз очень рада, что была возможность у стольких зрителей видеть это, ну, фактически без купюр. И вот так вот я бы сказала почти вживую.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Великий пост по-итальянски. Тайна 9-летних клонов. Джефф Кунс создает локомотив. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Да не пиши ты СМС ближнему своему и не возжелай слушать свой айпод. Примерно такова новая редакция списка скоромного в Великий пост по-итальянски. Воздержание от мяса, сигареты, алкоголя, даже от сексуальных забав – все это уже как-то старомодно в эпоху мультимедиа. К тому же итальянские священники заподозрили, что их паства и так уже давно перешла на более высокотехнологичное удовольствие. Общение в социальных сетях типа Facebook, отход в мир айподов и компьютерных игр, пишет газета Independent. На родине знаменитого винного уксуса епископ Моденский Бенито Кокчи призвал правоверных итальянцев хотя бы по пятницам в преддверии Пасхи не предаваться новейшей форме рукоблудства – СМС. Это позволит молодым людям очиститься от виртуального мира и вновь почувствовать связь с самими собой, пообещал епископ. Воздержание от текстовых сообщений пропагандируется и в епархиях Пезаро, что на Адриатике, и в Баре, на юге страны, а в альпийском Тренто архиепископ Луиджи Брессан даже не поленился составить для прихожан новейший календарь, в котором каждое воскресенье Великой Четыредесятницы отмечено очередным суперсовременным способом укрощения плоти.
Верующим предлагается поочередно изнурять себя страшными жертвами, отказаться от использования личного автотранспорта, целый день не заходить в сеть Facebook, не слушать MP3-плеер. Вместо этих тлетворных занятий архиепископ предложил спасающимся заняться сбором макулатуры и сортировкой мусора. Жителей же Венеции их духовный наставник призвал к еще более экологической форме самоистязания, отказаться от минеральной воды в бутылках и пить воду из-под крана. Состояние венецианских водопроводных труб грустно умалчивается. Новая концепция поста может сформироваться и как реакция общества на финансовый кризис, говорит венецианский священник Джанни Фацини. Нам просто придется пересмотреть свои потребительские привычки. Почему-то в потребительские привычки попали эти маленькие бесплатные радости, которые еще не съел кризис. Так в Риволи, на севере страны, духовенство покусилось на святая святых итальянской жизни – футбол. Ученикам воскресных школ дано домашнее задание задрапировать черной тканью семейный телеэкран.
Души некоторых итальянцев в глазах церкви загублены окончательно и бесповоротно. Ведь некоторые никак не могут отказаться не только от СМС и интернета, но и куда более греховных технологий – клонирования человеческих эмбрионов, например. Скандально известный итальянский врач-гинеколог Северино Антинори шокировал читателей еженедельника «Оджи», заявив, что по Европе уже 9 лет как ходят созданные им дети-клоны. По его словам, двое мальчиков и девочка, которым доктор Антинори помог появиться на свет так называемым методом ядерного переноса, отличаются отменным здоровьем. Антинори объяснил, что по аналогии с процедурой клонирования более 10 лет назад знаменитой овечки Долли перенес ядро клетки организма донора, теперь уже человеческого, в освобожденную от собственного генетического материала яйцеклетку. Донорами якобы стали трое мужчин, страдающих бесплодием. Таким образом, клоны от Антинори должны представлять собой полную генетическую копию своих отцов. Остается совершенно непонятным, каким образом один из клонов оказался девочкой.
Научное сообщество к заявлениям Антинори отнеслось скептически. В ноябре 2002 года он уже сообщал в прессе об успешной имплантации клонированных эмбрионов трем женщинам. Дети должны были родиться в 2003 году. Однако ни в тот раз, ни теперь никаких доказательств или публикаций в научных журналах Антинори не предоставил, якобы в целях защитить частную жизнь своих клиентов. Специалист по экстракорпоральному оплодотворению Антинори, тем не менее, в меньшей степени заботится о конфиденциальности репродуктивных услуг женщинам, переживающим климакс. В 1994 году он попал на первые страницы газет, когда помог забеременеть 63-летней Розани Делла Кортес, самой пожилой известной в истории женщине, родившей ребенка. В мае 2006 года стало известно о беременности в результате лечения у Антинори детского психиатра из Англии Патрисии Решбрук. На тот момент ей было 62 года. Пока еще ни одно признанное научное издание не опубликовало статей о развитии клонированных эмбрионов далее, чем до преимплацентарной стадии. Я вообще против термина «клонирование», цитирует Антинори газета «Карьера де ла Сера». Я предпочитаю говорить об инновационной терапии или генетическом перепрограммировании, заявил итальянский гинеколог.
Другой знаменитый скандалист, классик концептуального китча Джефф Кунс, чьи работы входят в число самых дорогих произведений современных художников, занялся самым амбициозным проектом за всю свою карьеру. На этот раз дело не обойдется ни скульптурными соитиями с бывшей супругой Кунса, итальянской порнозвездой Чичолиной, ни висячим сердцем весом больше тонны, проданным 2 года назад на аукционе Сотбис за 23,5 миллиона долларов, ни гигантскими щенками в Бильбао. Новая скульптура Кунса будет на манер дубайских небоскребов, самой-самой. Самой дорогой, самой гигантской и, неожиданно, самой характерной для отображения духа посткризисной Америки. Точная копия блестящего локомотива, символа индустриализации в натуральную величину, будет болтаться на тросе высоченного грузового крана, испускать пар и вертеть колесами.
Проблема только в том, что готова скульптура будет лишь года через 4, а к тому времени актуальность ее может и устареть. Финансирует проект Лос-Анджелесский музей современного искусства The Los Angeles County Museum of Art, LACMA. И затраты эти составят ни много ни мало 25 миллионов долларов. Еще ни одно произведение, созданное по заказу какого-либо музея в мире, не стоило так дорого. Высокий ценник на проекте Кунса объясняется тем, что локомотив 1943 года сборки придется перестраивать по новым технологиям, так как вздернуть на виселицу настоящий было бы неэкологично. К тому же настоящий поезд не будет функционировать по задумке художника, потому что в его конструкции не предусмотрено вертикальное положение. А вот кран, говорят в музее, в кризисные времена достать, наоборот, будет легче, так как производителям грузовой техники все тяжелее сбывать продукцию обычным покупателям. Кстати, это неплохая идея и для российских художников. Говорят, у завода «КамАЗ» тоже возникли финансовые трудности.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайле из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Новая страсть Нила Янга, автомобили, работающие исключительно на альтернативной энергии, вдохновила 63-летнего музыканта на новый студийный альбом под названием «Развилка на дороге» – «Fork in the Road», который выйдет в свет 7 апреля. В «Развилке», содержащей 10 песен, записанных в 2008 году в перерывах между турами с его концертной группой, размышления Янга о социальных и экологических проблемах, стоящих перед современным обществом. Известно, что в последнее время легендарный канадский рок-музыкант занимается продвижением автомобиля, работающего на электронной батарее. Проект «Lincoln Project» – это его совместная попытка с пионером биодизеля Джонатаном Гудвином создать доступный по цене электроавтомобиль и запустить его в массовое производство. Одну из песен в новом альбоме, который называется «Johnny Magic», Нил Янг посвятил своему партнеру по этому проекту. Во вторник, 3 марта, начался первый за 5 лет концертный тур «Бритни Спирс». Программа 27-летней певицы под названием «Цирк» стартовала в ее родном штате Луизиана, в городе Новый Орлеан. Зрители, заполнившие местный стадион до отказа, восторженно встретили похорошевшую и похудевшую Бритни, которая уже отвыкла от таких громогласных аплодисментов. По свидетельству очевидцев, это было эротичное, сексуальное и очень горячее шоу, в котором Бритни много танцевала, постоянно меняла наряды и исполнила все свои главные хиты, от последнего «Womanizer» до своей первой, теперь уже ставшей классической песни «Baby One More Time». Уже на следующий день после этого красочного шоу, в котором приняли участие настоящие жонглеры, акробаты и даже мастера боевых искусств, критики написали, что Бритни вернулась. Действительно, за последние 5 лет Бритни Спирс пережила много потрясений. Она побывала замужем, родила 2 сыновей, развелась, лечилась в реабилитационной клинике и прошла судебные тяжбы по поводу опекунства над ее детьми. И только в последний год ее личная жизнь и карьера наконец начали налаживаться. Сейчас международный тур для Бритни Спирс – это еще и возможность вновь обрести контакт со своими поклонниками. Ее гастрольное турне пройдет по 27 городам Северной Америки, а в июне певица отправится со своим цирком в Европу. Альбом «Fearless» 23-летней Тейлор Свифт, успевший уже сняться в очередном эпизоде популярного телевизионного сериала CSI, продолжает лидировать в «Билборде 200» 11-ю неделю подряд. Такого не добивался никто со времен Сантаны, чей альбом «Supernatural» продержался 12 недель на первом месте в 1999 и 2000 году. Ну, а мы послушаем сегодня группу из Денвера под названием «The Fray». Их одноименный альбом недавно тоже возглавлял «Билборд», правда, только одну неделю. Сейчас он лидирует в цифровых и рок-чартах. А одна песня из этой их второй студийной пластинки вышла на первое место в престижных чартах AAA. Она называется «You Found Me». I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone. Smoking his last cigarette, I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? All my days spent by telephone. You never rang. All I needed was a call.
Фрей на волнах свободы. После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Мы обсудим итоги первого года правления Дмитрия Медведева. Вы услышите обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не должны допустить, чтобы уровень жизни в стране откатился к стандартам 90-х.
И почти сразу же началось преследование профсоюзных активистов.
Во многих муниципальных округах отмечалось отсутствие информации.
Среди главных целей – кампания покаяния за грехи коммунистического режима.
Мы считаем, что Международный трибунал – единственная возможность установить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».